день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире программа «Археология». И мы продолжаем наши раскопки повседневности. И в той повседневности, в том информационном шуме, который нас окружает, все чаще в последние годы находятся различные артефакты лжи. Ну, чтобы не быть голословным, взять хотя бы недавнее разоблачение очевидного вранья в программе телеведущего Дмитрия Киселева и его французскими коллегами. Но, тем не менее, как ни в чем не бывало, никаких нету, собственно, ни извинений, ни признаний собственной вины. Все продолжает работать, как и прежде. Или, скажем, такие известные личности, как пранкеры Вован и Лексус, которые раньше существовали как бы в такой контркультурной сфере, да, были, участвовали в различных розыгрышах по телефону, теперь вполне себе системные люди, которые ведут собственное телевизионное шоу. Ну, подводя итог, можно сказать, что нас все в большей степени окружают некие фейки, симуляции, и стратегия лжи становится совершенно нормальной публичной стратегией. И вот, собственно, поговорить об этом решили коллеги наши из просветительского проекта In Liberty, которые, начиная с завтрашнего дня, со 2 июня и в течение 2,5 месяца в Парке искусств Музеон будут проводить цикл лекций о собственно, лжи, о социальной роли лжи, о лжи в публичном пространстве. Там будут выступать разные замечательные люди, кинокритик Роман Волобуев, вот в частности, завтра уже будет его лекция, социолог Кирилл Титаев из Петербурга, известный биоинформатик Михаил Гельфанд, историк Андрей Зорин, антрополог Александр Панченко, политолог Екатерина Шульман и многие другие. И они с разных сторон будут исследовать вот этот феномен лжи. И, собственно, чтобы попытаться, может быть, в первый раз приблизиться к этой проблеме и заодно анонсировать вот этот вот замечательный лекторий в парке Музеон в Москве, мы позвали наших коллег, вот в частности от фонда In Liberty, директор образовательных программ Илья Винявкин. Добрый день, Илья. Андрей Бабицкий, главный редактор In Liberty. И Александр Асмолов, наш тоже частый, нередкий гость, заведующий кафедрой психологии личности МГУ. Здравствуйте. Илья, почему, как вообще возникла эта тема? Такая она, в общем-то, высокая, философская, кажется, не привязана к какой-то повседневности? Или это какие-то события последних лет и месяцев подвигли вас к этой теме?
Получается, что в последнее время те темы, которые долгое время казались какими-то отвлеченными, они дают пространство для того разговора, который может быть осмысленным, да, и который может быть интересен. Вот мы, например, в начале этого года запустили тоже большую лекционную серию про этику, да, и казалось, что, значит, этика – это какая-то такая странная вещь, да, мало кому нужная, а всем, не знаю, больше нужна и там экономика. Но, тем не менее, вот я до этого не видел, чтобы 800 человек пришло бы поговорить о том, что такое хорошо, что такое плохо. Да, и с ложью примерно такая же история, да, что, наверное, долгое время казалось, что эта тема для каких-то для философов.
Моральная, да, философия, моральная психология.
Да, да, но вот уже сейчас, да, мы там смотрим по реакции. Я когда уходил из офиса, у нас, по-моему, было 1000 человек, зарегистрировавшихся на первый разговор. Да, понятно, что в той ситуации, когда какие-то практические темы, да, остаются очень мало востребованными, да, если так, лет 5 назад было модно и интересно говорить про реформы, да, то сейчас про реформу говорить уже как-то очень, как бы, странно, да, потому что, мне кажется, есть такое общее ощущение, что в такой практической сфере уже очень понятно, что можно сделать, да, там все, как бы, возможности, если не исчерпаны, то, по крайней мере, видны, да, ее, значит, какие-то пределы, куда мы можем опереться. Да, и вот есть запрос на то, чтобы разбираться с какими-то базовыми вещами.
Ну да, то есть вот этот вот, собственно, такой публичный массовый отклик на эту тему говорит, что действительно моральные темы в нашем обществе как-то не проговорены и в результате очень востребованы. И когда кто-то заявляет такие, казалось бы, очевидные школьные прописные вещи, то люди отвечают желанием дискутировать. Александр, вот я как социального психолога вас хочу спросить. А вообще ложь, она же необходима? Это своего рода социальная смазка всех наших социальных транзакций? Ведь мне кажется, представить такое, знаете, общество, где никто не лжет, это такая просветительская, абсолютно ригидная утопия, где, по-моему, все закончится тотальной войной.
Когда вы очень точно бросили образ ложь как смазка, напомню, что смазка или социальный клей – это и есть то, что цементирует те или иные группы и создает, по сути дела, общество. Не так давно вышла книга Латура «Пересборка социального», где немало внимания уделяется тому, как жить в мире неопределенности. В мире неопределенности главная стратегия – это создание техник, которые бы доказали, что у меня есть реальность, а у тебя этой реальности нет. И вот, по сути дела, разные проявления феноменологии лжи как техники создания той или иной реальности или современности, они были всегда. Другое дело, что во времена коммуникации их возможности и радиус действия возрастает. Но не случайно ваша программа, Сергей, называется «Археология». Если мы будем копать, вопрос, только бы себя не закопать, то мы столкнемся с этими вещами. Я просто бросаю несколько штрихов. Имитационное поведение животных, мы имеем дело с феноменами защиты, которые так или иначе построены на том, чтобы в ходе конкурентного поединка разных видов или одного вида показать, что ты нечто другое, чем ты представляешь. И когда то или иное животное на себя одевает, и тут я бросаю замечательный термин «маска», ту или иную маску выдает себя за другого, другое животное отходит. И поэтому, если угодно, эволюция феномена масочного поведения, я очень осторожно говорю, одна из линий, которая для нас невероятно интересна, и выбор поведения. Вторая линия, этим занимаются и этологи, и эволюционные психологи. Вторая линия, которая и к историкам, и к филологам. Я хочу, чтобы мы все вспомнили гениальную вещь. Иногда не боюсь говорить слово «гениальное» – маскарад. И когда в маскараде, в культурном этикете, главное – разоблачить и сдернуть маску, за которой по определению прячется что-то страшное, злое. И когда вы подходите к какому-то сегодняшнему политику и говорите тихим голосом «маска, я тебя знаю», он себя чувствует достаточно, я бы сказал, неуютно. Но ведь маска часто прирастает к лицу. Третий момент. Вы все помните замечательный фильм, я не случайно бросаю разные вещи, «Доживем до понедельника». Там есть дефиниция. Что такое счастье? Счастье – это когда тебя понимают. А что такое несчастье, продолжает один из моих коллег. А несчастье – это когда тебя раскусили. И в этом смысле вот эта игра счастья-несчастья опять связана с этими вещами.
Ну, то есть, да, это такое как бы имманентное человеческое поведение, надевание, так сказать, masking and unmasking, да, надевание масок и снимание масок. Но все же, вот если понять, Андрей, может быть, ну, да зачем люди лгут? Что в основе? Страх?
Нет, зачем люди лгут, это очень сложный вопрос, потому что когда я думаю про ложь и обилие лжи, и, в смысле интенциональной, намеренной лжи в русском обществе, то я, перед моими глазами стоит не человек, который не нашкодивший ребенок, который что-то наврал. Перед моими, вот, например, там самый универсальный в мире институт установления правды, истины, это суд. Вот русский суд, это фальсификация судебной процедуры является в некотором смысле важным ложью. Или является ли ложью митинг, на который люди пришли не сами, а их привезли на автобусе, значит, под угрозой увольнения. Или является ли правдой или ложью волеизъявление на референдуме под дулом автомата и так далее. То есть вообще вопрос, в смысле, это же происходит намеренно, и это с одной стороны. С другой стороны, это фальсифицирует предпочтение, то есть подает наружу некоторую информацию, да, которая
не стоит. Ложь как некие политические техники.
Ну как нет, просто мне кажется, что развлечение того, что правдиво и что неправдиво, то, что называется эпистемология, это какая-то очень. Это сопровождает нас каждую секунду. И этого гораздо больше в Фейсбуке, чем в жизни. Вот открываешь Фейсбук и все время смотришь на что-то, думаешь, нет, это неправда. Все время приходится фильтровать, да?
Ну, здесь, да, здесь очень сильная какая-то идет внутренняя фильтрация, особенно в связи с соцсетями, в связи с эпохой интернета, то, что постоянно ты должен, вот этот вот процесс верификации идет, правда или неправда, ту информацию, которую тебе только что скормили. Ну, вот здесь я хочу, может быть, это попытаться привязать к эпохе, к современной. Вот это вот такое вот то, что лет, вот то, что вы эту тему заявили, то, что такой отклик. Может быть, это постмодерн? Вот это вот у людей потеряли берега, то, что называется, да, потеряли ориентиры. И, соответственно, практически все социальные феномены, все социальные транзакции так или иначе связаны с стратегиями симуляции, с ложью.
Тяжело так сразу сказать. Я вот уже так или иначе организую разные там, публичные там, просветительские события уже там, почти 6 лет. Да, и мне не кажется, что когда как-то постмодернизм добрался до нас вот, там, не знаю, в 2013 году, да, он как бы до этого вполне себе существовал, да, и тут тоже это, в том числе на уровне каких-то популярных мемов, да, это же понятная история, да, что какой-нибудь Пелевин и Сорокин были там, с нами с начала 90-х годов, да, и долгое время воспринимались, да, как такое, значит, провокативное чтение, да, значит, вполне себе остроумное, да, которое достаточно тяжело как бы раскусить. Да, и это был, я хорошо помню, даже когда я был студентом, да, там были какие-то там, мои приятели, которые вот понимали, что есть там, не знаю, реклама, есть, значит, политтехнологии. Вот есть такая сфера, где, значит, можно заниматься манипуляциями и при этом оставаться в таком с ореолом, значит, интеллектуала, который занят каким-то вполне себе респектабельным делом, да, потому что за всем этим может стоять какая-то хорошая цель. Да, но это, опять-таки, на уровне мемов история, что мы теперь живем в мире Сорокина, да, она появилась относительно недавно. Да, и мне кажется, что история про то, что человек, значит, современный человек постмодерно растерян перед тем количеством информации, которая на него сваливается, ну, как-то вот у меня нет такого ощущения, да, что если там, мы посмотрим на какие-то другие страны и другие общества, что вот сейчас люди как-то все сильно растеряны и не знают, что с этим делать. Все, в принципе, более-менее знают, как, мне кажется, что и сейчас мы тоже все более-менее знаем, и не то, что там, не знаю, в середине жизни все перестали отличать правду от лжи. Просто изменился какой-то социальный контекст, да, включились разные там механизмы, в том числе самоцензуры, да, и теперь публично, да, вот можно, например, там, лгать, да, быть разоблаченным и никак как бы на это не реагировать.
И не понести по никаких, да, собственно, никаких последствий нет, вот, как говорил с Киселевым. Александр, вот вы как считаете, изменилась как-то социальная оценка лжи сейчас вот, в связи с ситуацией, не знаю, как ее назвать, позднего модерна, постмодерна, медийного общества? То есть, что теперь можно, если раньше человек, увлеченный во лжи, мог с собой покончить, а сейчас это вполне социально такая легитимная, нормальная практика. Ну, пиар такой, вот я сейчас пытаюсь вспомнить анекдот, вы не помните, как это что-то говорит, у меня пиар хороший. Про кого-то, что ли, там, про царевну лягушку, что ли, было, не помню, какой-то анекдот говорит. Я говорю, нет, я-то так сильно некрасивый, но у меня пиар хороший. Вот, ну, так вот, эпоха пиара, эпоха рекламы, эпоха виртуальных технологий, и оно как-то вот легитимизирует ложь.
В свое время вышла замечательная книжка Рожа Городи, называлась «Реализм без берегов». Используя эти же образы Городи или то, что сегодня делает Жижик в целом ряде своих разработок, мы сталкиваемся со следующим. Некоторые наивно думают, что ложь – это только один из способов манипулирования или подмены. На самом деле ложь не просто способ манипулирования и подмены. Надо четко понять следующее. Первое. Ложь, еще раз возвращаюсь, это не постмодернизм. Это то, что называется разными подходами в стиле конструктивизма. Ложь уникальная. Построение реальности, а не просто манипуляция. У нас все время создаются образы мира. Только ли наше это время? Напоминаю слова. Сказка – ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Мы живем в эпоху намеков. И когда мы живем в эпоху намеков, которая уже вышла даже по признаниям, кого вы бы ни взяли, любого из постмодернистов, того же Леотара, сейчас другое время. И поэтому в этом времени лишены ли мы химеры под названием «совесть» или нет? работают ли в этом мире моральные дилеммы. Я никогда не говорю, что полный сторонник нравственного релятивизма. Вместе с тем приведу вам знаменитую дилемму, которая сейчас обыгрывается в разных экспериментах психологами. Дилемма. Можно ли солгать злоумышленнику, называется. В суть этой дилеммы состоит в том, что когда вы злоумышленнику, который задумал, например, террористу кого-то убить, заведомо говорите неправду, вы как бы вступаете в некоторый конфликт с самим собой. Но вместе с тем, если вы скажете ему правду, вы становитесь... Простите, мой сын Григорий Асмолов использует термин все время в социальных сетях «диванные войны». Вы становитесь участником, когда вас... Ну, ему легко, когда он это делает из Лондонской школы экономики. Вот вы так или иначе запускаете совершенно иную ситуацию. Так вот, моральные дилеммы были, есть и будут. Вопрос, вы правы, в границах их решения. И сегодня, извините, то, что говорил и говорю всегда, я всегда говорю о том, что человечество между двумя полюсами. С одной стороны, культура полезности или утилитаризма. И в ней главный закон – это закон эффективности. Но в российской культуре всегда, как подсказывал Лотман, была не культура эффективности, а культура эффектности. Обратите внимание на это.
Символической эффективности.
Да, символической эффективности с самых разных времен. Поэтому мы сейчас с вами раздулись во лжи до беспредельности, когда готовы лопнуть от этой ситуации, или нет. Еще раз говорю, хочу быть правильно понятым, это не явление только сегодняшнего дня. Это конструктивизм, а не постмодернизм. Может быть, я говорю достаточно путанно, но могу это доказывать и доказывать. Вспомните формулу «врет как очевидец». На самом деле формула «врет как очевидец» достаточно психологически правильная. За ней стоят очень многие вещи.
Кричит как потерпевший и врет как очевидец.
Кричит как потерпевший. Я с ребятами говорил о том, что многие вещи забываются. В 1924-1925 году один из моих учителей, Александр Романович Лурия, который занимался исторической психологией с Выгодским, предложил лайт-детектор, который только в 1932 году в его книге «Природа человеческих конфликтов» стал реальностью. Но нет большей лжи, чем лайт-детектор, потому что никакой полиграф, которым увлекаясь как приборами, через который вас прогонят, ничего не покажет. И сегодня для меня самая большая опасность, когда социологи, политики, аналитики прибегают к обнаучиванию лжи под названием брейнизация. Что, по сути дела, все в мозге. Если 20 век был символ главный, вы помните атом, модель атома, то сегодня в каждом магазине модель мозга. То есть получается резкое смещение символов. И пытаются, заглядывая в мозг, где никогда ничего не было, вдруг найти или открыть ложь или не нож. Еще раз говорю, моральные дилеммы существуют.
То есть они существуют, они не притворились в нынешнем мире. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Мы вернемся буквально через несколько мгновений. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Наши сегодняшние гости – это главный редактор образовательного просветительского проекта «Инлиберти» Андрей Бабицкий, директор образовательных программ «Инлиберти» Илья Винявкин и заведующий кафедрой психологии и личности МГУ Александр Асмолов. Говорим мы о такой увлекательной теме, как ложь. Эпоха фейка. Почему публичная ложь становится нормой? Наш разговор приурочен к открытию лекционного цикла, который проводит «Инлиберти» в парке искусств «Музеон». Будет вот с начала июня, с завтрашнего дня, по середину августа. Будет цикл лекций, которые будут разбирать феномен лжи. Вот в предыдущей части нашей программы Александр Асмолов сказал, что вот делает ссылки на русскую культуру. Вот я здесь хочу спросить относительно... культурного кода, если такая вещь существует, российской. Больше ли в России лгут?
Потому что я вспоминаю книжку Огюстина, когда он приехал, вот самая первая глава, как он рассказывает, как это он еще, когда он во Франции, когда еще в Париже он увидел толпу царедворцев.
Национальный характер.
Да, он вот буквально с первых же книг, это все ложь, фальшивые улыбки придворных, которые у тебя за спиной императора будут говорить совершенно другие вещи. И дальше, приехав в Россию, он называет ее страной лжи, страной фасадов. Вот я хочу понять, насколько это является инвективой, такой голословной обвинением, или действительно, вот то, что вот говорил Александр Асмолов, Россия – это страна символической эффективности, и России очень важно наградить какие-то потемкинские деревни.
Современность, я не был в России Кюстина, но я вижу Россию нынешнюю. И
я опоздал на правительство России.
Не карнавал.
Я опоздал к России. И мне кажется, это мое ощущение, что сейчас, что совершенно очевидно, русский народ, мои сограждане, соотечественники, не столь пермиссивны по отношению к лжи, не столь толерантны к лжи, как их принято представлять. Что существует масса низовых, очень популярных движений и направленных на борьбу с предрассудками, на борьбу с подменами и плагиатом, например, Диссернет. Жители моего великого города, значит, много лет уже мониторят все выборы и следят. Как бы они это делают, я со многими людьми общался, со многими активистами, которые в этом участвуют. Они это делают не потому, что у них есть какая-то дорожная карта, как построить демократию в России. Нет, они это делают, потому что их возмущает ложь. И людей, которых возмущает ложь, число людей, которые готовы это что-то делать с этим своим возмущением, растет пропорционально обилию телевизионной пропаганды.
Хороший вопрос. Насколько оно статистически значимо? Потому что вот действительно, если посмотреть основные такие базовые институциональные вещи в нашей стране, в России, очень часто можно сказать, что, в общем, все куплено. Сколько дипломов куплено, сколько прав водительских куплено. Вот сейчас диссернет, сколько диссертаций куплено. Так сказать, все, как бы, это страна, где все понимают. Понятно, что если депутат обременен кандидатской или докторской степени, то с большой долей вероятности эта степень была за него, диссертация была написана или куплена. Вот. Так что в этом отношении вот это вот такая вот фатализм в отношении лжи и фейка русский, насколько он все-таки по-прежнему существует?
Сергей, вот точно сейчас была сказана формула, я хочу поиграть кратко словами, скольких людей это возмущает. Их огромное статистическое количество. Но есть еще большее количество. В России это не столько людей возмущает, их можно перечислить, и вы наиболее знаковые явления, типа уникального явления Диссернет, можно было бы продолжить. Но еще больше в количестве в России людей, которые могут рвануть, извините, которых это смущает. Они, извините, вот возмущает одно, это уже открытое поведение, а тех, кто смущает, а когда вот так все время, как лава, она нагнетается в ситуации бифуркации, извините. Даже малый сигнал может изменить движение системы. Вот эта формула Пригожина работает. И когда мы обсуждаем эти вещи в стационарных ситуациях, которые были даже в сталинские времена, вряд ли бы малый сигнал изменил так движение системы. Сейчас ситуация такой нестабильности, когда борьба за реальность, конкуренция и конструирование реальности через ложь становится главной карточной игрой.
Все сложнее. Ну да, здесь вспоминается, скажем, 4-5 декабря 2011 года, тот вот этот выход, массовый выход людей на чистые пруды, затем на Болотную, когда, казалось бы, ну всем все понятно, так сказать, выборы, уже которые цикл выборов фальсифицируется. А тут какая-то критическая масса фальсификации достигает определенного уровня, и вот и люди сами безотчетно едут в центр Москвы, чтобы об этом заявить. Может быть так. Но все же, вот относительно русской культуры, может быть, в православии что-то, или в отношениях между людьми, отношениях человека и государства, но все-таки есть, я считаю, более, скажем, протестантские культуры, да, в которых вот этот вот культ честности, культ порядочности, индивидуального спасения. Там гораздо сложнее, вот как бы с ложью. И уровень коррупции это все подтверждает.
как вы считаете?
Я просто, честно говоря, не очень верю во все эти особенности культуры. Да, у нас тогда мы свалимся в разговор про какой-то особый путь. Да, мне кажется, что у нас скорее проблема-то не с ценностями, а с социальными практиками. Да, в том смысле, что не то, что в России больше, чем где-либо врут, а просто в России, судя по всему, меньше, чем принято, разоблачают ложь, да, и делают ее социально неприемлемой. Да, потому что если вы спросите, условно говоря, как построена российская внешняя политика или как устроена российская внутренняя политика, да, то мне кажется, что абсолютное большинство людей прекрасно понимает, что это неправда. Ну, какие-то конкретные высказывания, да, значит, на бытовом уровне все понимают, что как только у вас выходит чиновник и что-то рассказывает на собрании, да, о том, что там, значит, пенсии не будут повышать, экономический кризис скоро пройдет, все станет лучше, да, то найти человека в этой толпе, в любом месте, который скажет, что это была правда, мне представляется очень затруднительно. Да, не то, что русские люди, они не в состоянии отличить правду от лжи, и, значит, как-то у них...
Но ведь хавают, извините меня за то, что называется people хавают, но были распятые мальчики. Вот какие механизмы вот этого работают, когда людей кормили вот этой информацией о фашистах в Киеве, о бандеровских батальонах и о мальчике распятом в Славянске?
Ну, они же, помимо этих мальчиков, они же видят, да, значит, какие у вас, значит, да, если мы просто вдруг рассматриваем, значит, людей как таких экономических рациональных объектов, да, в этой модели. Мы себе представим, какие у них есть перед глазами модели. Есть ли у нас классические фигуры, то, что называется, whistleblower, да, когда вы... Что случается с людьми, которые, значит, подняли руку и сказали, мы хотим разоблачить ложь. Да, этих людей много, они все получили по башке.
В России говорят стукач.
Вот, да, значит, он, значит, куда-то не туда встроился, да, и вот у вас есть ваш собственный, пусть и шаткий какой-то психологический и социальный комфорт, который вам предлагается, значит, нарушить ради каких-то абстрактных целей. Да, и просто большая дистанция между человеком и государством. Судя по всему, он не очень верит в то, что туда надо лезть и в это вмешиваться. А в принципе, если вы там посмотрите, да, то я тоже хорошо помню, что даже на уровне какого-то такого штампа совершенно, да, если вы там даже когда не было никакой напряженности с Америкой, то все ходили, говорили, что американские улыбки, они очень фальшивые, да. Потому что мы-то хотим на самом деле искренности. И поэтому, если вы
русские искренне мрачен.
Посмотрите сферу русской кухонной культуры, то там императив искренности, он висит как топор. Да, что если вы сели выпивать, то вы там уж никак себе не можете позволить лгать, вы должны раскрывать душу. Это, значит, такое местное российское чистилище, где вы должны собраться и...
Причем очень хороший образ здесь говорить, именно принудительная искренность.
Хороший образ висит как топор.
Да, да, топора, я имею в виду образ топора, искренность как топор. Не то,
искренность под топором очень хороший старый образ.
А можно добавлю какое-то важное дело, важное соображение про пропаганду, что, может быть, в России есть очень много людей, которые хотели бы выйти на площадь и сказать, мы не верим вашей пропаганде, но эти люди рискуют тем, что их посадят на 15 суток или больше, и в этом смысле понятно, почему они молчат. Это не от того, что они согласны с этой пропагандой. Нет, это от того, что к пропаганде прилагается ресурс насилия. А к контрпропаганде, по крайней мере, в данный момент, никакого ресурса насилия не прилагается.
Ресурс моральный.
Моральный ресурс. Правоты, это немало, да. Это неплохо.
Да, Александр. Мне кажется, очень важная мысль сейчас прозвучала среди многих других. Я бы не жестко вписывал в тот или иной культурно-исторический контекст. А я просто хочу напомнить, что крайне важно, какие наработаны культурные практики, или социальные практики в стиле Бурдье, но какие они наработаны. Я вам напомню, что в замечательное, без иронии говорю, советское время выходили фильмы, которые пропускали, не понимая иногда их контекста. Они были невероятно мудрые. Вот слово «мудрость», оно важное. В одном фильме, не помню даже название, в фильме сказки одесской киностудии, помню, такой корабль, там была такая песня. И любит наш король однос, донос, донос, донос. Культура доноса, которая существовала и практиковалась как уникальная практика, она сама культура приручения жизни во лжи, где донос является уникальным движением по по социальной лестнице. Ты донес, ты получил выигрыш в игре за социальный статус. Недавно я написал работу, которая называлась «Как дети Вертухаев съели детей Арбата». То есть, по сути дела, огромная культура, с которой мы сталкиваемся, тех, кто поддерживался в доносе, их было же огромное количество. Мы все время обсуждаем погибших врагов народа, но мало обсуждаем на уникальное огромное количество групп, вы упомянули термины статистика все, которые доносили. Не является ли культура доноса в широком смысле той средой кристаллизации для лжи и наработки подобных практик? Илья прав. Мне кажется, здесь это интересный ход. И я боюсь это завязывать на протестантскую веберовскую логику, где индивидуальное спасение, или православную логику. Мы имеем дело с антропологией обыденного сознания, прямо жестко не вписанной в ту или иную этикоценностную или религиозную
систему. Смотрите, не этикоценностную, но в определенную структуру институтов, да, которые веками существовали в России в отношении, скажем, человека и государства. Я думаю, более-менее общепризнанный факт, что в России проблемы с собственностью, с частной собственностью. Да, у нас большое перераспределительное государство дало человеку, отняло. И в этих отношениях, в этих условиях, когда человек не является собственником, невероятно сильно развивается, допустимость воровства. Потому что все, что происходит в экономике, как правило, это не твое. Можно как-то немножко скрысить чего-то, прикарманить, притырить. И я, например, часто сталкивался, но опять-таки, не знаю, кидаете в меня камни, обвиняете меня в русофобии, в следующей части о других вещах поговорим. Но я хочу попытаться вот это вот понять, может быть, это действительно какой-то злобный навет. Руководители западных компаний говорят, что даже будь ты там, дай человеку большую зарплату, там 10, там, десятки тысяч евро, все равно какой-то он будет вести проект, если есть русский участник, он что-то себе из этого проекта немножко отпилит, откатит. Невозможно в Гватарии культурная практика. Это совершенно не вопрос в том, что у людей нет денег. Это вопрос в том, что если человек зашел в проекте, то он не может не взять себе что-то от этого общего проекта. Вот это вот есть, Андрей? Да.
Я вообще очень не люблю такого рода анекдотические данные. Потому что мне кажется, согласен, что они оскорбительны для 146 миллионов человек, что мой анекдотический опыт говорит о другом. Меня окружают люди, которые ничего не имеют со своих проектов, кроме славы и удовлетворения. Да. И я очень не люблю таких экстраполяций, правда. Вот что мне кажется при этом важным, что понятно, если говорить не о воровстве, а о лжи, то когда человек что-то говорит, например, я поддерживаю внешнюю политику нашего правительства или что, то есть хорошо известный эффект, что если от его слов ничего не зависит, то человек начинает довольно легко относиться к своим словам. Вот к словам «дай мне в долг $1000» никто легко не относится, а к словам «поддерживаете ли вы политику правительства» все относятся легко, потому что он не ответит, ничего не изменится. Когда масса... Это есть книжка, которую я очень люблю и всегда всем ее рекомендую. Книжка такого экономиста американского турецкого происхождения Тимура Курана, который задался таким вопросом, почему за неделю до падения Берлинской стены большая часть Восточного Берлина поддерживала существование Берлинской стены, а потом за один день ее разнесла, за несколько. И он написал такую книжку про частную правду и публичную ложь, что в ситуации, когда от твоих слов ничего не зависит, то есть ты не можешь изменить реальность, но при этом хотя бы теоретически можешь немножко пострадать за свои слова, люди очень легко начинают делать то, что называется фальсификацией предпочтений. Mm-hmm. Говорить просто то, что приятно спрашивающим. Причем это касается не только политических вопросов, на самом деле. Это касается просто... Можно позвонить человеку и сказать, а вы любите наши телевизоры Samsung? Он говорит, конечно, люблю ваши телевизоры Samsung. Да, там отлично. Это вообще... А вот в вопросах, которые для человека важны, да, он... скорее всего, будет правдив. А в вопросах, где он заплатил денег, он точно будет правдив. Если человек идет на митинг и рискует получить дубинкой по голове, то, скорее всего, на его плакате написано то, что он думает. А если человек идет на митинг, потому что шел мимо, а там продают мороженое, то вполне вероятно, что на его плакате будет написано «случайная вещь». Понятно. Поэтому мне кажется, что для России это очень важный фактор, в смысле развлечения того, что думают люди.
Александр.
Знаете, попробую побыть немножко в своей любимой роли кота Леопольда, поскольку занимаюсь толерантностью. Вот. Дело заключается в том, вспомнил одну вещь. Опять тот же мной любимый Лотман говорит, что в России все время борются два архетипа. Архетип вручения себя, когда мы все служили у государя, и архетип договора. И приводят слова из одного текста 16 века государю, который пишет один монах. «Государь, бойся лукавых думцев, ибо думцы всегда Россию в искус вести могут». Я цитирую эти слова дословно. Тем самым все время есть страх пойти по пути архетипа общения, коммуникации, договора, а не архетипа полностью передания себя, вручения себя тому или иному лидеру. В этом смысле слова некоторая установка культурно-историческая на авторитарность, а даже точнее тоталитарность, она, вы правы, в я еще раз не завязываю на религиозные системы, но в какой-то мере, может быть, через эту призму можно увидеть разные логики развития культур. И она достаточно интересна. У нас по-прежнему господствует установка вручения себя. А на эту установку, чтобы ее обслужить, конструирование через ложь работает блестяще.
Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Говорим мы о феномене лжи в публичном пространстве современной России. Вернемся буквально через пару мгновений. Программа «Археология» вас приветствует. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня заведующий кафедрой психологии и личности МГУ Александр Асмолов, главный редактор «In Liberty» Андрей Бабицкий и директор образовательных программ «In Liberty» Илья Винявкин. Говорим мы о феномене лжи, потому что завтра в парке «Музеон» московском открывается лекторий просветительского проекта «In Liberty», где ведущие российские ученые, кинокритики, политологи будут рассматривать феномен лжи с разных углов, в разных сферах общественной жизни. Мы же вот обсуждаем, пытаемся понять, почему более ли свойственна ложь, так скажем, российской культуре по сравнению, скажем, с протестантскими культурами, особенно учитывая, да, восприимчивость людей к пропаганде, и насколько сейчас ложь более распространена в эпоху, так скажем, постмодерна, в эпоху рекламы, в эпоху массовой, ничем не сделанной пропаганды. Я хочу вот что спросить наших гостей. А какие существуют, собственно, сферы публичной лжи? Вот там, где акторы, где участники считают ложь допустимой. Ну, скажем, политика – это зона лжи?
Это, Илья? Да, вы имеете в виду в России? Или?
В России, да. Мы сейчас говорим о современной России.
Да, тут, кстати, в этом смысле важно, что политика в каком смысле везде является зоной в той или иной степени лжи.
Ну да, здесь интересно, да, сравнить и глобально, и именно в российских,
да,
условиях.
Сейчас же есть эта горячая дискуссия по поводу Трампа. Да, это вообще вопрос, да, про популизм, да, и про, значит, про то, насколько политик считает ли ложью, когда политик что-то обещает, а потом не выполняет свое обещание. Да, вообще по всему получается, что это ложь. Да, значит, и мы видим, что в принципе, да, это происходит очень много где. Да, такие ситуации, когда политик что-то пообещал, особенно в рамках предвыборной кампании, которая очень там, много где строится по принципу кампании рекламной, да, чтобы привлечь внимание, перетянуть сторонников и так далее, да, у вас есть как бы необходимый градус такой риторической радикализации. Да, если вы хотите выиграть дебат, вам нужно защищать более сильные тезисы, потом более сильные тезисы вам сложнее претворить в жизнь. Да, поэтому в каком смысле это вообще проблема с политикой. Да, другое дело, что в России в какой-то момент, да, стало распространяться порочное мнение, что поскольку политика вообще везде ложь, да, и вообще все, как бы, все лгут везде, негров линчуют, значит, везде, коррупция везде, то как бы это все стирается до такого как бы неразличимого фона, да, в который, как бы, на который не надо обращать внимание.
Ну вот, да, вот как, например, сейчас с допингом вся история, да, потому что традиционная национальная мантра — это что как бы жрут все, но ловят только Россию. Вот все в мире принимают допинг, но вот против России злобные силы решили заговор сделать.
Ну, вот это, в принципе, наверное, действительно тяжело поспорить с тем, что допинг много где принимается. Да? Другое дело, что какой из этого нужно делать вывод. Нужно ли, значит, из этого делать вывод, что можно, значит, на все это наплевать, значит, просверлить дырочку и, значит, заменять, значит, вручную пробу, да? Ну, это как бы понятное видно, что если вы видите, что ваш сосед, значит, украл булочку из магазина, значит, означает ли это, что теперь все позволено, да? Ну, и мне кажется, что тут не надо ничего особо изобретать, чтобы понять, что это как бы ошибочная логическая конструкция, и люди, которые вам рассказывают, что теперь все позволено, у них скорее за этим стоит какой-то интерес, который мы тоже легко можем установить.
Ну, то есть, да, вот, значит, политическая сфера. С другой стороны, или то, что вы говорите, здесь, мне кажется, очень важная часть нынешней пропаганды. И вот здесь, опять-таки, я хочу настоять на вот этом своем связи с постмодерном, да, что нету одной какой-то объективной истины. Потому что, мне кажется, то, почему работает современная российская пропаганда, она говорит, а не существует одной правды, понимаете? Есть много версий реальности. И какая из них ближе к действительности, нам непонятно. Вот что было там с Боингом MH17? Может, Буком сбили, а может, украинские ВВС сбили, а может, да, может, это дворник был, как в этом мультфильме известно. То есть вот такой вот, то, что начиналось как некий такой, да, смешной постмодернистский мультик, он превращается в такую многослойную версию реальности, и, собственно, человек стоит и чешет репу, и думает, а действительно все как-то, все не так просто.
Но ведь на самом деле человек не стоит, на самом деле люди понимают, что правда, что нет. Вот я после этого скандала с допингом не было миллионов людей вокруг в Москве, которые говорили, да, так и надо было, при том, что спорт, как бы и олимпийский спорт в России, это икона, да. Но нет, никто не считает, что олимпийский спорт должен существовать таким образом. Даже в России никто так не считает. В России никто не готов, значит, бить себя в грудь и защищать тест. Никто не всерьез
защищать допинг.
Да, не готов защищать допинг. Ну, как бы и те методики еще приема допинга, которые, значит, используют, которые. Тут ложь, она ухудшает преступность как бы изначального замысла в 100 раз. Никто, практически никто не защищает там Боинг. Все понимают, что нет. Мне кажется, что нет такой проблемы, что люди думают, что правда относительна и так далее. Все-таки в каких-то, в человеческой природе есть понятная, понятная способность отличать правду от лжи.
Да, нет, но мне кажется, здесь как бы с телевизором такая же история, да, того, что, то есть это вообще важное открытие 20 века, да, что разные теории, интеллектуальные там, течения, они имеют, значит, разного рода пределы, да, когда их нужно пересматривать, да, ну, как это происходит там, с любыми там, научными открытиями и так далее. Да, но сделать из этого вывод о том, что, значит, если теория относительности имеет какие-то дырки, и ее, значит, нужно придумать другую теорию, то это значит, что теперь любая теория, что можно позвать сюда, значит, Эйнштейна, сюда можно позвать гадалку, и у нас, значит, будет такое интеллектуальное шоу. Да, понятно, что, ну, мне сложно себе представить человека, который в это верит. Более того, мне кажется, что тот объем наращивания пропаганды прямой и косвенной цензуры напрямую свидетельствует о том, что люди, которые этим занимаются, очень хорошо понимают, что они делают, да, что сама вообще необходимость на все это реагировать говорит о том, что люди хорошо знают, что к чему.
То есть здесь, да, совершенно сознательные манипулятивные техники.
Это как у меня есть мой любимый пример из... Я же, поскольку много занимался сталинской культурой, есть такой эпизод, когда Демьян Бедный в середине 30-х написал, значит, басню, такое антифашистского содержания, где в значит, какой-то персонаж этой басни, он, значит, едет по несвободной гитлеровской Германии, на что Сталин, значит, с цензорами ее зарубил, сказал, а нет ли здесь аллегории на Советский Союз. Да, вот если вы, когда вам рассказывают, показывают текст, где написано, что в Германии все ужасно, если вы говорите, а нет ли здесь аллегории на Советский Союз, это автоматически означает, что вы как догадываетесь о том, что в Советском Союзе не все очень хорошо.
Да, вот это как сейчас запрет на сравнение сталинизма Сталина и Гитлера, Советского Союза и фашистского режима на законодательном уровне хотят отменить?
Ну,
казалось бы, чего так, зачем так волноваться?
Так нет, если за перепост во ВКонтакте сажают в тюрьму, то это значит, что пропаганда не работает. Это признание пропагандиста. Если бы можно было просто дать $1 миллиард Раши туда и расслабиться, тогда либо и расслабились, но не могут.
Когда говорят, сколько реальностей, я, казалось бы, уйду в сторону. Ну, следующие штрихи. Для нашего времени характерна диффузия ответственности и бегство от ответственности. И это касается политики разных стран. Как только мы предлагаем образ политики, вспомните замечательное произведение «Шахматная доска», можно все время, в политике есть ощущение, что можно все время переходить. И второй момент. Я хочу задать вопрос, который четко, мне кажется, показывает, как мы выбираем единственную реальность при всех релятивизмах. Когда у вас начинается та или иная болезнь, и когда уже приходит время ЧА, вы выбираете всегда профессионала, чтобы ее вылечить. Вы не идете к виртуальному врачу, который скажет, может быть так, может быть по-другому. Вы идете к профессиональному врачу. Я говорю, это не случайно. Когда вы хотите подняться по лестнице знаний, вы интуитивно выбираете школу, где больше профессионалов, университет, где больше профессионалов. И эффект рейтингового гипноза, который сегодня распространен как одна из средств манипуляции, он уже не так работает. Всегда мы с вами, пусть даже иногда с трудом, но когда критическая ситуация, сумеем найти профессионала, к которому обратимся.
Но, с другой стороны, извините, ровно вот скажем, допустим, у человека рак. И он уже, или она обращается к огромному набору, и к целителю, и к гадалке, и к каким-то, так сказать, альтернативным
собственно,
практикам.
Собственно, Герой Солженицына так поступал из ракового корпуса, да, и лечился чагой.
Себе, когда человека рак, в начале, на первых периодах рака, он начинает метаться, а потом он обращается, если он преодолевает определенную, поверьте, ситуацию, только к профессионалам, которым у него есть вера. С него спадает завеса, когда он ищет знахарей, с него спадают эти вещи, и он четко знает, что главная задача побеждения, победы этой смертельной болезни, это ее победить нельзя. Это спокойно и четко он должен понять. Второе, он должен четко понять, что должна быть поставлена задача, как в политике. В данном случае это сохранение качества жизни при увеличении времени жизни. Поэтому здесь, еще раз говорю, вопрос, как далеко мы зайдем. Поверьте, могу сказать, что мы в идеологии каждый раз как будто думаем, что мы в ситуации модернизма изобретаем и ложь, и все заново. Я изнасилую вас следующими строчками. У новой эры, новые химеры, за будущее чувствую я стыд. Иная, может быть, святая вера, опять всего святого нас лишит. Это Микеланджело. Mm-hmm. То есть, вот по сути дела, мы каждый раз четко думаем о технологиях, а когда приходит настоящее время выбора, мы верим, что есть профессионалы, мы верим в одну реальность, и эта реальность является правдой, сколько бы вокруг горла лжи не было.
Если все же допустить, что сейчас эпоха лжи, так назовем, да, кругом громоздятся различные идеологические нагромождения, да, извините за тавтологию, различные идеологические химеры. Ну, во-первых, здесь, мне кажется, какая-то параллель с поздним Советским Союзом, да, когда вот Солженицын вышел уже, имя снова это прозвучит, с этим своим лозунгом «жить не по лжи». А вот сейчас может нелживое существование стать политической программой? Можно ли организовать политическое действие именно вокруг лозунга честности?
Так у нас же нет другой политической программы. Вот единственный политик в России, который собирает какие-то сотни тысяч голосов на выборах, буквально имеет своим лозунгом «не врать и не воровать». Причем остальные его суждения, они могут хорошие или плохие, но они то, что называется divisive, они разделяют электорат. А вот это суждение объединяет всех. И можно, оказывается, если ты достаточно громко и смело повторяешь этот лозунг, то большего ничего и не требуется. Собственно, вот эта вся политика и есть. Ну, эта политика потихоньку как бы становится похожей на диссидентство, но, ну, как в любой несвободной системе.
Нет, но тем не менее, да, здесь очень большая политическая программа, и не случайно даже вот власть, защищаясь, легитимизирует практики лжи. Потому что даже вот это какие-то совершенно тупые, топорные оправдания коррупции, которые доводится слышать, они как раз к этому и сводятся. Что борцы с коррупцией действуют по весу чужого голоса и не понимают уникальной российской ситуации. Вот те объявления, которые были Навальному. А у вас об этом, Илья, в вашем проекте пойдет речь какая-то, вот как некие антидоты лжи, как политическая программа?
Нет, непосредственно про политическую программу мы говорить не будем. Да, у нас, ну, мне кажется, что в каком-то смысле, да, это как бы пропаганда правды, да, это сомнительная история, да, все-таки действительно, мне кажется, надо сильно рассказывать о том, что правда это хорошо, да, это какая-то очень тавтологичная конструкция, да, нет, мы будем говорить о том, как скорее про инструменты, которые нам могут помочь в разных контекстах это отличать, а действительно представить себя в публичном пространстве человека, который бы выступил с лозунгом, что ложь это хорошо,
да, после 30-х годов прошлого века.
Да, что вопрос в том, что там как-то все это, значит, то есть это можно как-то там замаскировать от этого, уйти, сказать, что сейчас вот мы здесь соврали, потому что у нас какие-то другие цели, да, но это вопрос как бы стратегии, да, но глобально, по-моему, никаких сомнений, да, в том, что правда это хорошо, их нету.
Ну, то есть, да, в этом отношении это некие вещи самоочевидные. Или, Александр, как вы считаете, нужно ли заявлять об этом, как в свое время говорил Солженицын и как сейчас делает Навальный?
В этом ряду Солженицын, Навальный, мне бы не хотелось, чтобы осталась незамеченной блестящая работа, которая может быть предисловием к этому циклу. Она называлась «Над пропастью во лжи». И принадлежала она Новодворской. Вот работа над пропастью во лжи, когда мы действительно дошли до края, и я продолжаю логику Ильи, четкое понимание того, что дело не в том, что вокруг всюду ложь, чур меня, а нужно вооружить культурными орудиями понимания, как это работает, и тем самым иммунитетом и для собственного личностного выбора, вот если вот такого рода, как бы кто ни относился к просветительству, хоть в какой-то мере встреча с культурными героями, а вы назвали ряд, среди которых и Панченко у вас будет, и другие мастера книг о смехе и о других вещах, об истории. То есть встреча с такого рода...
Да. У нас младший Панченко будет.
Младший, извините. Угу. Наверное... Ну, короче, с культурными героями, продолжателями этой традиции, да. Это Лихачев, линия Лихачева. Мне кажется, что в этом настолько дефицит сегодня в культуре, что это оправданный ход и оправданные инструменты. Я не выступаю здесь, Сергей. Мы с ребятами встречаемся в жизни впервые, каждый может это проверить. Как, извините, агитатор и пропагандист кем-то призванный. А мне кажется, что вот обсуждение аксиоматики нравственности, даже когда речь идет о лжи по логике от обратного, масочной культуры, это настолько богатая тема. Она заставляет многих, помните, героя Страшилу? У него вот так лезли мозги. Если у нас как кто-нибудь после этой программы закричит «Ура!» и снова с Элли обретет для себя замечательную историю. Будет здорово.
Собачку-татушку, да. Хорошо. Ну что ж, мы, я считаю, попытались приблизиться к этой сложной этической теме, но и здесь действительно хочу повторить то, с чего мы начали. Собственно, тот посыл, с которого начинает фонд «Эн Либерти», начиная свой просветительский цикл в лекции о лжи, о том, что в нынешней ситуации этические вопросы, этика становится политикой, так скажем. Нравится нам это или не нравится, да, даже при том же взгляде на Навального, при том же взгляде на протест 11-12 года, мы видим, что в основе всего, да, лежат даже не утилитарные интересы людей, а вполне, как кажется, высокие, если посмотреть по пирамиде Маслова, этические вопросы, которые неожиданно в этой на сегодняшней российской ситуации над пропастью во лжи становятся абсолютно политическими. Спасибо, что участвовали в этой дискуссии. Это программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода».
Доходяга. Я в конце концов понял, что сам автор объясняет, что это такое. Но тем не менее, есть такое выражение, то же самое по-английски, терминал, да, когда больной просто уже не может возвратиться.
«Поверх барьеров» – переводчик прозы Варлама Шаламова на испанский язык Рикардо Сан-Висенте.
Он, например, употребляет разные слова, связанные с остатками папирос. Есть слово, как это называется, когда человек делает себе рану.
Мастырка.
Мастырка, да. Я, мне кажется, эту мастырку оставил так. Но эта мастырка, это как-то я не нашел никакое возможное слово.
Переводчик Рикардо Сан-Висенте. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.